Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Основная задача церкви – проповедовать Евангелие, совершать божественную литургию, православные таинства, утешать Словом Божиим. Но церковь давно уже вышла за пределы церковной ограды и взяла на себя ответственную обязанность – служение людям, социальное служение. Людям, нуждающимся, обездоленным, оставленным. Владыка, почему церковь взяла на себя эту миссию?
В Священном Писании мы можем найти слова, что вера без дел мертва. И поэтому те, кто считает себя верующим человеком, они исполняют две заповеди – любовь к Богу и любовь к ближним. И вот любовь к Богу, которого мы не видим и который не нуждается ни в каких наших делах, кроме того, чтобы мы исправлялись и принимали благодать Божию через это исправление, то любовь к ближним – это плоды любви к Богу. И вот мы их должны именно показать, что мы любим ближних через добрые дела. И человек, который действительно ощутил любовь Божию, получил божественную благодать, у него просто появляется желание этих добрых дел, потому что у него появляются нравственные чувства под воздействием божественной благодати, милосердие, сострадание, человеколюбие, взаимопомощи, прощение. И вот в обществе очень ценится это, мы даже сейчас можем услышать такие слова и на правительственном уровне. Президент наш говорит о духовных скрепах. Что такое духовный скреп? Вот как раз вот эти чувства нравственные по отношению к окружающим нас людям. Не только, так сказать, православным людям, но в первую очередь и членам семьи, и, так сказать, все, кто нас окружает. И на работе, и даже в транспорте, и в обществе. Потому что здесь не должно быть выборочной какой-то любви. А все, кто нуждается в нашей помощи, мы должны эту помощь оказывать. Через это тренируется чувство человеколюбия. И мы возрастаем в любви к ближним. Потому что если человек не исполняет заповедь любви к Богу, то он черствеет, он становится эгоистом. Он, вот я для себя что-то заработал, а вы идите заработайте там. А человек, который имеет сострадание, он так не может сказать. Он обязательно помогает другим людям, потому что вот, чувство человеколюбия не дает ему покоя, если он видит нищих, обездоленных, попавших в трудную жизненную ситуацию. Вот один у нас священник, еще он как-то был в городе Омске, и шел по улице, и видит, что идет женщина, ну, просто убитая горем. Ну, и он не смог пройти мимо нее, остановил и спрашивает: «Женщина, у вас что-то случилось? Что у вас такой вид плохой?» Она говорит: «Да вы знаете, вот развелась с мужем, а квартира на него была оформлена. И вот мне сейчас не жить негде, и как раз и работу потеряла. Не работать негде, и жить негде». Он говорит: «Ну, вы имеете право на жилплощадь, хоть вы и не были там прописаны. Давайте зайдем куда-то». Зашли на почту, там сели. Он написал ей заявление в суд. И через некоторое время я получаю письмо. Эта женщина из Омска пишет: «Не знаю вот имени этого священника, вернее фамилии, знаю, что только вот его имя. Прошу вас вот его поощрить как-то и выразить мою благодарность. Действительно, вот я теперь имею жилплощадь и устроилась на работу». Все такое. Ну, вот видите, он мог просто пройти мимо, но он не прошел. И то, что делает церковь, конечно, это как организация, это пример для членов церкви, что вот, так сказать, мы специально организовываем приюты для людей без определенного места жительства, и около 3000 человек каждый год пользуются этими приютами. Мы оказываем им более 100 тысяч социальных услуг ежегодно. И сейчас вот еще мы занимаемся тем, что действует у нас такой проект «Народный обед». Вот за прошлый год мы раздали 24 тонны продуктов людям нуждающимся, многодетным. Ну, это сухие такие пайки, несколько килограммов каждый пакетик, там сухие продукты, которые не портятся. Нам жертвуют бизнесмены, которые имеют такую возможность, эти продукты, и мы раздаем через социальные службы районов города. Ну, а теперь сейчас вышли на область, потому что селяне больше нуждаются в продуктах питания. Вот сейчас в Искитиме открыли новый пункт такой раздачи. И это очень востребовано. Поэтому те люди, которых мы привлекаем в этот проект «Народный обед», это люди, которые приходят по объявлениям в соцсетях. То есть нельзя сказать, что это вот прихожане того или иного храма, мы даже их не знаем. Объявляем просто желающие вот помогать развешивать вот эти упаковывать эти пакеты. Пожалуйста, приходите, они приходят и тем самым вовлекаются вот в доброе дело ради своих ближних. На Западе это дело поставлено лучше, конечно, чем у нас, потому что в советское время социальное служение церкви было под запретом, законодательно запрещалось. Сейчас все это разрешили. Но, конечно, опыта у нас нет, как делать и что делать, поэтому и опыт нарабатываем. И просим специалистов все-таки из районных отделов социальных, чтобы они присылали психологов, чтобы присылали соцработников, например, в такие пункты, где идет реабилитация бывших наркозависимых, алкоголезависимых, игроманов. Вот вызываем специалистов. А остальное, там, обслуживающий персонал, это вот наши православные люди.
Людей, нуждающихся в помощи, множество, и работа ведется, вы уже верно заметили, по разным направлениям. Люди без определенного места жительства и рода занятий, наверное, самые незащищенные, одновременно самые сложные. Мы часто встречаемся с ними, проходим мимо и не глядим в глаза им. А церковь пытается вернуть их к нормальной жизни. Почему она это делает?
Вы знаете, но для нас ведь мы всегда...
И каким образом?
Да, мы всегда ссылаемся на тот пример, те поучения, которые мы черпаем из Священного Писания. И Господь всегда говорил, чтобы мы обращали внимание вот на нужды людей. И поэтому эта категория самая трудная. И Господь, вот, когда Он пришел на землю, Господь наш Иисус Христос, Он не обратился к людям богатым, Он не ходил там по домам, ну, так сказать, современным языком дворян или там высокопоставленных людей. Нет, Он обращался к самым простым людям. Именно им Он нес это благовестие. А те, которые не нуждались, Он к ним не обращался. И Он говорил, что имеет нужду во враче не здоровые, а больные люди. И поэтому Он всегда к низшим вот социальным слоям населения всегда обращал свое слово. Ну и мы также, потому что люди высокопоставленные, у них и так все хорошо, и, так сказать, они не так откликаются на Божий призыв к исправлению. А когда у человека кто-то делает добро для этого человека, то, естественно, вот сила этого добра помогает не только материально человеку, но и духовно. Она помогает исправиться. Конечно, очень сложно, чтобы кто-то из таких людей действительно стал духовным человеком. Но то, чтобы они почувствовали наше добро, и вот был такой философ русский Розанов, он говорил, чувство человеколюбия приносит пользы больше тому, кто это чувство проявляет, а не тому, кому он помогает. Поэтому здесь для самих нас, тех, кто делает добро, это очень важный элемент в нашей духовной жизни. Совершая добро, мы становимся лучше. Мы постоянно это чувство добра в себе тренируем. И чуткость вот этого вот сердца, желание помочь другим людям, делает руки человека теплыми, сердце добрым. И это, так сказать, для общества это очень важно, что есть у нас такие люди, которые могут пойти в больницы поработать в трудных отделениях, которые могут, так сказать, пойти к заключенным, тоже как-то их участь, помочь их в их участи, поддержать. Потому что бывает ведь вот некоторые, ну что там заключенные, вот они совершили что-то, и вот пусть, так сказать, справедливое наказание несут. Но это не всегда справедливое наказание. Бывает так, что вот ребенок родил, а мама где-то на вокзале отказалась от него. Его взяли в приют, потом в колонию, потом в тюрьму. 18 лет, там 17, он еще не слышал предложения без мата. Он в суровом мужском коллективе, где дно общества и никаких там добрых эмоций нет. Вот. И здесь приходит священник, с ним приходят помощники, церковные люди. И когда они начинают говорить доброе слово, то человек очень легко откликается. Он не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он попал в такую среду. Что он сам не мог, ведь мама помогает там, допустим, выбрать друзей, если она сама ведет правильную жизнь, посылает учиться в школу. А это просто дичок, который не привит ни на каком древе. Вот он сразу попал вот в эти низшие слои общества. А оказывается, он совершенно не такой. У него добрая душа. Эту душу надо согреть своим теплом. Этого человека надо подбодрить то, что, так сказать, не все потеряно, что можно исправиться, можно нормальную жизнь вести. И действительно, я видел огромные молодые ребята, вот бывшие наркоманы. Они просто со слезами благодарили, что вот мы их взяли, приютили, что с ними вот возились там несколько лет. И они оставили вот свой порог, они получили какую-то специальность. И стали нормальными людьми, опять возвратились, социализировались в общество. И, конечно, это большой успех. Хотя бы даже один человек, если встал на правильный путь.
По разным причинам люди оказываются на дне жизни. Но есть одна общая – это зависимость от алкоголя или наркотиков. Возможно ли вернуть людей, зависимых, к нормальной жизни? И как происходит реабилитация их в епархиальных центрах?
В епархиальных центрах мы не можем ввести их детоксикацию, потому что этим занимаются врачи в наркодиспансерах, и здесь категорически мы не занимаемся лечением каким-то. Мы берем уже из этих диспансеров тех, кто желает, по желанию обязательно, в православных вот этих реабилитационных центрах пройти такую реабилитацию. Что заключает в себе эта реабилитация? Это в первую очередь изменение образа жизни, изменение сознания человека, его менталитета, чтобы он не считал, что наркотики – это главная цель и смысл жизни. Поэтому для человека обычно мы ведем вот занятия. И эти занятия, они включают в себя изучение вот, здорового образа жизни. Как человек должен жить и вести себя как здоровый человек. Потому что вот в диспансере он прошел детоксикацию, а дальше? Он уже, можно сказать, духовно инвалид. У него зависимость. И эта зависимость, почему у церкви удачно получается большой процент выздоравливающих? Вот приезжали американцы, они говорят, у них 2% только выздоравливающих в реабилитационных центрах. У нас до 80, хотя мы особо подсчета не ведем, но так приблизительно вот по тому количеству людей, которые становятся на правильный путь, мы считаем, что около 80% выздоравливают и возвращаются в общество, социализируются. Почему? Потому что церковь все время занимается зависимым. Ведь если человек грешит, значит, он уже уклоняется от нравственного закона и впадает в зависимость. У человека есть чувство любви. Но это чувство бывает с плюсом и с минусом. И человек, свобода у человека есть. Но и свобода бывает с плюсом и с минусом. И поэтому плюс – это добро, минус – это зло. И вот мы помогаем человеку разобраться вот с этими нравственными категориями в первую очередь. Потому что если ты будешь вот свою свободу и свою любовь направлять на минус, ты будешь впадать в зависимость. Потому что любовь, ограничивает свободу человека. И поэтому, когда любовь направлена в минус и свобода направлена в минус, человек теряет свою свободу. И у него порабощается и разум, и чувство, и воля. И ни один врач об этом не говорит пациенту этому. Вот. Врач говорит о том, что да, у тебя химическая зависимость, вот сейчас мы подколем, там промоем, и у тебя будет все нормально. А мы говорим, что не только тело впадает в зависимость, но и душа человека. И у него непреодолимое желание вот этого греха возникает. И поэтому, когда объясняешь человеку вот эти нравственный закон, вот эти все, так сказать, постулаты нравственного закона, как надо действовать. Вы знаете, ведь я разговаривал даже с академиками, и они не знают, сколько их заповедей в этом нравственном законе, сколько вот, так сказать, даже по количеству, а уже тем более содержание никто не обращает внимания, потому что 70 лет у нас было атеистическое общество, и это все категорически окружалось. А это вот есть работа с душой человека. И когда человеку, вот он проходит эту, так сказать, просветительскую лекцию, когда ему говорят о том, что можно, что нельзя, он берет это себе на вооружение, и он сам уже начинает себя контролировать именно на основании нравственного закона. Что и мы понимаем, вот для чего у нас посты установлены, молитвы. Мы говорим, что пост помогает человеку, чтобы разум владел над желудком. Мало что мне хочется. А вот я говорю своему желудку, нет, сегодня мяса не будет. Сегодня будет только рыба. Завтра вот не будет и рыбы. Завтра будут только овощи, фрукты. И желудок настолько привыкает, что у него уже он не просит наш разум, давай, во что бы то ни стало, отвергая все, так сказать, законы. Поэтому когда человеку мы говорим о том, что разум должен не желудок владеть, не какие-то эмоции должны, не какие-то там, так сказать, зависимости, а вот разум должен быть чистым от всяких зависимостей. Это не только алкоголь, не только наркотики, но это мы знаем, что может быть и стремление к изысканной вкусной пище, стремление к одежде какой-то, так сказать, модной, там, невообразимой, там, и все такое. Человек впадает и большую часть даже своих средств, вместо того, чтобы направлять ее на семью, направлять там на жилище, на какое-то благоустройство, на помощь вот своим родителям, даже хотя бы родителям или каким-то ближним бедным людям, он тратит на всякие безделушки, не понимая, что он уже зависим от вот этой всякой мишуры жизненной. Поэтому очень важно с людьми проводить вот такие беседы именно на то, чтобы нравственный закон действовал в душе человека. И человек тогда сознательно уходит от многих таких зависимостей.
Еще одна сложная категория нуждающихся в помощи, утешении людей – это заключенные. Люди, отбывающие наказание в тюрьмах. Как правило, они совершенно лишены сочувствия общества. А священнослужители идут за заборы с колючей проволокой. С какой целью? И во благо ли общества такая поддержка в конце концов?
Вот в 90-х годах, когда мы только начинали тюремное служение, ну, естественно, у нас не было никакого опыта, и нам просто повезло, что один из сотрудников ГУСИНа, вот отец Николай, тогда он еще инструктором производственного обучения работал в колонии в какой-то. Он вышел на пенсию, пришел ко мне, говорит: «Владыка, вот я вышел на пенсию, чем мне теперь заниматься? Я верующий человек». Вот. Я говорю: «Давай опять возвращайся в зону, будешь работать заключенным». И первый раз вот мы пошли в одну из колоний, побеседовали с заключенными. Ну, это мужественные люди, суровые, так сказать, хотя мы понимаем, что они находятся в таком положении-то серьезном и совершили тяжкие, многие из них тяжкие преступления, но все равно это люди. Все равно это люди. У каждого есть отец, мать, каждый, так сказать, или жил в семье, или имел семью. И поэтому затронуть струны человеческой души можно и нужно. И Господь не зря даже, когда говорил о том, как он будет нас судить на страшном суде. Там есть такие строчки. Посетили ли больного, посетили ли сидящего в тюрьме. И он сам же, ведь, как человек, он попал в тюрьму и сидел, так сказать, в тюрьме у Пилата, вот, в вузах находился. И поэтому вот я спросил отца Николая, у него очень удачно пошло. Правда, все тюрьмы были забиты сектами в 90-х годах. Сектанты приносили продукты питания, потому что не хватало в 90-х годах, приносили книги, поэтому у них успешно шла миссия в тюрьмах. Ну, когда стал ходить отец вот Николай наш, очень быстро обстановка стала меняться. Стали мы открывать часовни, во всех колониях открыли часовни. И народ к нему потянулся. Я говорю, как же ты вот работаешь, как тебе это удается? Он говорит, ну, во-первых, молитва. А во-вторых, я, говорит, всегда ношу с собой бутерброды, водички минеральные, там, святой водички, просворки. И вот вызову паренька там как вот, вместе с ним поплачем, вот, порассуждаем над его жизнью, поговорим о том, как надо исправляться. И они начинают ходить в часовню. Говорю, будешь, если держаться вот за то, что я тебе говорю, будешь читать каждый день священное писание, молитовки какие-то кратенькие. Вы не думайте, что верующим очень легко там в тюрьме, в зоне. Им тоже очень трудно идти против основной массы заключенных, которые в основном, конечно, неверующие люди, советского воспитания они. Вот. А все же прошли через советскую атеистическую школу. А здесь, вот он говорит, накормлю бутербродами, дам водички попить, поговорим, поплачем. Вот. И они становятся послушниками вот в этом своей часовенке при храме. Кто-то библиотекой заведует, кто-то уборку там делает. Некоторые начинают писать иконы. Они раньше, может, художники, дар есть, но писали какие-то картины. Вот. И они из-за чувства вот доброе сердце священника, который вникает в жизнь каждого конкретного человека, они, конечно, меняются в лучшую сторону. И вот я, например, прошло там 10-15 лет, и в колонию приходишь, вот те ребята, которые ходят в храм постоянно, исповедуются, причащаются, ведут такую церковную жизнь, у них лица святых людей. Несмотря на то, что они находятся вот в таких сложных условиях колонии, среди заключенных. Вот. И меняется, главное, что и администрация, охрана. Они тоже находятся под влиянием священника, потому что они с ним еще чаще общаются, им надо, так сказать. И они видят, что в воспитательной работе это им очень-очень помогает. Вот, поэтому мы проводим много конференций, все. И, конечно, есть свои сложности, о которых сейчас все не расскажешь, но мы стараемся еще решать через спорт. И последнее время вот, мы проводим очень много соревнований по различным видам спорта в колониях, и это очень помогает нам и сближать этих людей, которые там находятся, отбывают сроки, и приближать их к нашим церковным людям и священнослужителям, потому что спорт он тоже объединяет, и это здоровый образ жизни.
Большую работу ведет Русская Православная Церковь в деле сохранения жизни еще не родившихся младенцев, поддержки молодых мам, оказавшихся тоже без помощи, без поддержки близких людей. В Новосибирске уже давно существует центр поддержки таких мамочек с детьми. Как они живут? Кто им помогает?
Ну, в основном эта ситуация такая, откуда она берется, эта ситуация. Ведь, вы знаете, вот детдомовцы, они же в 18 лет просто выводятся за территорию детского дома, и они предоставлены сами себе. Квартиру дают не сразу, иногда через несколько лет. Государство не может обеспечить всех сразу жильем. Работы тоже сейчас нет. Раньше они шли в ПТУ, получали какие-то специальности. Сейчас они просто, особенно девушки, ребята многие из детдомов, так сказать, в преступную среду попадают, а девушки выходят из детского дома, работы нет, специальности нет, жилья нет, а ребенок есть. И поэтому, так сказать, многие еще бывает так, что женщины, находясь в трудных условиях, они могли бы не делать, не, допустим, убийство ребенка в чреве, аборт, а могли бы его воспитывать. Но у них не хватает средств, потому что школьницы еще, они нигде не работают, и у родителей недостаточная зарплата, чтобы воспитывать внука еще. Поэтому мы стараемся все это учитывать и стараемся брать на заметку таких мам и им помогать. Кому там и памперсами, пеленками, средствами ухода за ребенком всяких. А некоторым и жилье предоставляем. Вот они в приютах в наших таких живут и трудится. Но некоторые наши вот добровольцы, они в центрах паллиативной помощи трудятся, потому что больные дети, вот, например, в клинике Мишалкина делают, грудничкам делают операцию на сердце. Ну, с ним же надо сидеть круглосуточно. И вот наши женщины, сестры милосердия, которые семейные, сами имеют семьи, но они по очереди приходят, около этого младенческого дежурят, чтобы, так сказать, круглосуточно ему оказывать помощь. Вот. В центрах паллиативной, вот в Барышево, который открыт с нашей помощью, и там даже наш диакон, он трудится как врач. Но тоже без создания вот этой атмосферы добра в таких отделениях работать невозможно. Конечно, там хорошее оборудование, хорошие лекарства, все. Но надо проявить вот эту чуткость, милость, которая есть только у верующих людей. И ребятишки очень тяжелые. А родители, они из села, из районов области. Родители не могут, а им надо зарабатывать хлеб. И приходят наши сестры милосердия, вот помогают врачам выхаживать этих трудных, больных детей.
Что говорят медики о таком сотрудничестве?
Медики очень довольны, потому что вот в домах ветеранов сестры милосердия наши работают, потому что, вы представляете, это уже пожилые люди, и очень часто пролежни бывает, вот уход такой. И, хотя там есть медсестры, санитарки, но они ждут именно сестер милосердия, потому что этот человек, если придет, он уже не просто, так сказать, приведет в порядок этого старика, ну и побеседует, и угостит чем-то. Если это верующий человек, прочитает какие-то молитвы, так сказать, поздравит там с Пасхой, там, принесет книжечку какую-нибудь. И вот это тепло, оно, конечно, очень важно для выздоровления человека, для его поддержки, потому что иногда, вы знаете, больной человек, это бывает и истерика, и депрессия такая бывает. А человека из такого состояния, когда выводим, то даже словом можно этого человека очень хорошо поддержать и вдохнуть в него новые жизненные силы.
6 лет назад при Александро-Невском соборе было организовано православное добровольческое движение «Родной дом». Какую деятельность ведут волонтеры и как вы оцениваете их работу?
Ну, я уже рассказал о них, что вот они работают в центрах паллиативной помощи, где, можно сказать, самая трудная работа, и в других местах, и вот работают на Полярной 22, где у нас тоже приют острой социальной помощи для матерей с детьми без жилья. Ну, работа действительно трудная и сложная. И здесь необходимо иметь чувство сострадания, милосердия, сочувствия, потому что без этих христианских чувств оказывать помощь вот таким людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, просто невозможно.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.
Всего доброго.